Глава вторая. Встреча. Звук, вырвавший книжника из тревожного сна, был странным. Хриплое фырканье, словно кто-то подавился слюной. Откашлялся, а потом печально вздохнул. Ох. В первый момент спросонья сердце Тима пустилось вскачь. Да и, если честно, он сам едва не бросился на утек. Инстинкт приказывал ему бежать. И зиму назад он бы уже метался, как перепуганный цыпленок, разыскивая путь к спасению, но с тех пор прошла целая жизнь. Он подавил страх. Сказал бы ему кто-то раньше, что страх можно подавить. Рука нащупала холодное цевье автомата, палец лег на курок, и книжник замер, превратившись в слух. Звук повторился. Снова фырканье, длинный «ох», и внутреннее чутье подсказало Тиму, что тот, кто так жалобно вздыхает, не может быть опасен. Глупость, конечно. Жалобные вздохи ровным счетом ни о чем не говорили, но организм принял этот аргумент. Пульс сразу же замедлился. Виски перестали пульсировать. Книжник окончательно стряхнул с себя ночной морок и осторожно сел. Переночевать Тим устроился на бывшей пулеметной вышке, торчащей посреди пепелища кривым уродливым зубом. Пожар сожрал ферму практически без остатка, не пощадив ни хлев, ни конюшни, ни чистокол из заостренных бревен, и железный остов вышки с деревянной платформой наверху одиноко возвышался посреди пожарища, цепляясь за черную землю четырьмя основательно закопченными ногами. Обзор отсюда открывался круговой, на несколько миль в каждую из сторон, а забраться на вышку бесшумно не смог бы и лесной кот. Идеальное место для того, чтобы отсидеться. Занимался рассвет. Поздний осенний рассвет. Холодный, промозглый и серый, как плесень. Над разоренными фермерскими полями клубился туман. Лес на западе сливался с линией горизонта. Неровный серп луны проглядывал через низкие плотные облака. Дыхание превращалось в иней и ложилось на ткань влажными блестками. Книжник пригрелся в спальнике, как бэбик в утробе матери, но по привычке спал в полуха. Парк остался далеко позади, да и после гибели охотников новую погоню ожидать не стоило, но особенно здесь, на пустошах, в землях фармеров, Тим не мог чувствовать себя в безопасности и постоянно повторял про себя Белкину премудрость. «Хочешь выжить? Учись спать одним глазом, постоянно прислушиваться и принюхиваться, не высовываться без надобности и не шуметь». И, может быть, тебя не заметят. Тим осторожно выглянул за край платформы и замер, ощупывая взглядом шевеление рассветных теней. Видно было плохо, зато слышно хорошо, и книжник уловил осторожные шаги. Кто-то шел по двору, но в странном рваном ритме. Три шага, шаг, три шага, шаг. И это точно не человек, люди так не ходят. Над землей пронесся легкий ветерок, туман качнулся, расступаясь. Тим рассмотрел массивный силуэт, двигающийся по двору наискосок, и улыбнулся. А страхов-то было страхов. Лошадь, всего лишь лошадь. Низкорослая, с широкой спиной, кажется, вороная. Рассвет не давал точно определить масть. На спине животного, о чудо, виднелось седло, в сумраке похожее на уродливый нарост, кожаное, с высокой передней лукой. Явно не фармерский конь приблудился. Конь охраны. Тим присмотрелся и разглядел самого охранника. Тот волочился по земле, запутавшись ногой в стремени, мертвый как бревно. Лошадь явно утомилась таскать на себе труп, шла неуверенно, боком, трясла гривастой головой и недовольно, жалобно фыркала и вздыхала. Мертвец объяснял многое, если не все. Становились понятны причины, по которым выгорели поля, а на месте зажиточных фармерских хозяйств воняли гарью скелеты домов. Набеги всегда считались самой большой напастью для фармеров с пустошей. Неурожай делал фармеров беднее, набеги убивали их вместе с семьями. Этой осенью здешние фармеры остались без защиты. Урожай был собран, они получили свои ништяки в обмен на зерно и овощи, но в кладовых все еще оставались большие запасы продовольствия. Полные закрома – отличная приманка для тех, кто умеет сеять и пожинать только смерть. Если честно, то не только для банд. но и для жителей Сити, и для парковых, и для тауна. Забрать чужое выгодно всем, особенно если остальные фармеры не узнают, кто вор. От подобных добрых соседей здешних фармеров защищали отряды Резанова. Стоило дозорным увидеть сигнал тревоги, и на сигнальные дымы мчались ганкары, запряженные быстрыми конями, и пулеметы били без промаха, остужая горячие головы и карая грабителей за алчность. За это фармеры и платили головорезам Резанова десятую часть от урожая. Но, несмотря на смертельные риски, всегда находились желающие поживиться за счет фармерского труда. Ограбить, убить, сжечь, разорить всегда легче, чем вырастить что-то своими руками. Быстрее, прибыльнее и приятнее. Но Резанный умер. Отправившись за бессмертием, ганкары достались тауну. Отряды фармерской охраны разбежались, органично переродившись в банды, а труп грозного стража пустошей остался валяться под насыпью на дороге к Вайсвилю. Фермы остались без охраны. И вот результат. Тим осторожно огляделся. Вроде бы никого. Он соскользнул со своего насеста. Пока лошадь с аппетитом хрустела куском сухой лепешки, завалявшейся в кармане, Тим высвободил ногу покойника из стременной петли. И тот свалился на землю, словно колода. Книжник привязал освободившееся от постылой ноши животное к остаткам крыльца и присел рядом с мертвецом, разглядывая тело. Судя по тату, густо забившим руку от кисти до плеча, мертвец был родом из тауна. Крепкий такой, лет 15-16, мускулистый, сплошь покрытый ритуальными рисунками, призванными защитить хозяина от случайной пули. Резанный не брезговал нанимать любого, кто умел держаться в седле и стрелять не раздумывая, неважно, к какому роду племени себя относил претендент. Одежда, ботинки, кожаная портупея, покойник не тянул на рядового вэриора. Да и такое количество татуировок простому бойцу иметь не позволено. Но покойному по-крупному не повезло, ритуальные рисунки не смогли остановить ни 5 пуль, попавших ему в грудь и шею, не единственную, попавшую в глаз и вынесшую затылок. Головы у убитого практически не было, зато ботинки просто закачаешься. Прочные, на рубчатой подошве, практически новые. И если книжнику не изменял глазомер, то размер подходящий. Надо будет примерить. В карманах у мертвеца оказалось пусто, зато в седельной сумке обнаружились снаряженные автоматные магазины в количестве 7 штук. 5 гранат, с десяток пшеничных лепешек, 3 ленты вяленого мяса и кусок суховатой твердой брынзы, душно воняющей козлятиной. Богатая добыча. Но самым главным призом, конечно же, была лошадь. Невысокая гнедая кобыла, еще и подкованная, решала почти все проблемы книжника, кроме одной. Она не могла подсказать ему, что делать дальше. План, который казался книжнику реальным по дороге к парку, рассыпался, как только он вошел в знакомые с детства ворота. Новый пока не придумывался. Не повредил бы советчик и союзник, но единственный чел, к которому он мог безбоязненно повернуться спиной, умер, захлебнувшись собственной кровью. Но в парке Тим потерял не только Шепелявого. Здесь он лишился одной из своих главных иллюзий – веры в то, что все хотят спасения. Спасителя не ждал никто. Стефан был прав, предлагая ему остаться в Вайсвилле. Тим грустно покачал головой. «Раздери меня, беспощадный. Я просто обязан был попробовать. Я, по крайней мере, попробовал». Сон как рукой сняло. Теперь у Тима была лошадь, а это меняло планы. Он потрепал животное по загривку, и лошадь скосила на него черный блестящий глаз. «Не волнуйся», — сказал книжник успокаивающим тоном. «Я тебе на спину лезть не буду. Отдохни». Он достал из рюкзака еще одну лепешку, лошадь мягкими губами осторожно взяла хлеб с его руки и, кивая крупной головой, принялась жевать. «Но отсюда надо уходить», — продолжил Тим, проверяя подпругу. «Те, кто убил твоего хозяина недалеко, я бы не стал их дожидаться». Он поправил ставший почти невесомым рюкзак, взял лошадь под узцы и зашагал в сторону Сити. Кобыла неторопливо пошла рядом, раскачивая худыми боками. Когда солнце поднялось чуть выше, и иней на траве превратился в росу, Тим попоил лошадь из небольшого озерца с непроницаемо черной водой и скормил попутчице оставшиеся от скудного завтрака крошки. Дальше путь пролегал уже не по едва заметной тропе между невысокими холмами, а по широкому распадку, ведущему к разрушенному хайвею. Он все время крутил головой, проверяя дорогу, и несколько раз останавливался, прислушиваясь. Никого. Когда они вышли на интерстейт, небо затянуло серыми брюхатыми тучами, и серость съела все краски за несколько минут. Над головой Тима, хрипло каркая, пролетела стая ворон, и это был единственный звук, нарушавший мертвую тишину вокруг, если не считать шума ветра, налетавшего порывами с севера. Тим сверился с отметками на дорожных знаках. Они были все еще видимыми, несмотря на ветхость, и двинулся по дороге, высматривая что-то на обочине. Лошадь шла рядом, выхватывая из-под копыт пучки увядшей примороженной травы. Когда такой травы было много, она останавливалась, и книжник терпеливо ждал, пока она насытится, поглаживая животное по холке. Времени у него теперь было больше, чем нужно. Куда спешить? Он даже не решил, куда двинется дальше. Нужный книжнику Вен нашелся к полудню. Он стоял у самого края шоссе, выгоревший, выцвевший и ржавый до прозрачности. Когда-то он был желтым, теперь же желтая краска лишь проглядывала местами из-под жирного бурого налета. Тим оттащил в сторону искореженную боковую дверцу, полез вовнутрь и вынул из прогнившего чрева микроавтобуса два военных парусиновых баула, заглянул в сумки и довольно ухмыльнулся. Коробки с вакциной остались в целости и сохранности. Их было много. 1000 доз. 1000 спасенных жизней. «Сдохни первым, весельчак», — пробормотал книжник, застегивая баулы. «Мы еще повоюем». Он встал, и в этот момент пуля поцарапала ему щеку и срезала мочку левого уха, словно ножом. Звук выстрела Тим услышал уже после того, как боль обожгла ему лицо, и инстинктивно рухнул на землю. В ржавом металле над его головой образовалось несколько дырок. Кровь лилась за воротник куртки, огнем горела щека и остатки уха, сердце прыгало в горле, но это не помешало книжнику оценить положение и понять, что он по-прежнему легкая мишень для стрелка. Пули прошивали ветхий мини-вэн на вылет, практически не встречая сопротивления. Тим метнулся в сторону, к остаткам школьного автобуса, до которого было ярдов 30, не больше. Сумки с вакциной пришлось бросить. Привычная к стрельбе лошадь только подняла голову, провожая улепетывающего нового хозяина глазами, и продолжила щипать примороженную траву. Стрелок попытался попасть в книжника, пока тот опрометью несся в укрытие, но пули просвистели мимо. Тим проскочил и, отдуваясь, прижался к массивному автобусному боку. Для того, чтобы пробить автобус на вылет, нужен был крупнокалиберный машинган. Автомат для этих не годился. Теперь, когда массивная облезлая туша защищала книжника от пуль, можно было сравнительно спокойно смотреться и подумать. Нападал одиночка. Это точно не парковые, пришедшие по его следам, не залетная пятерка вэрьеров из Сити и не мародеры пустошей. И, конечно же, не остатки отрядов Резаного. Не к ночи он будет помянут, что еще бродили в этих местах. Несколько челов взяли бы книжников в клещи и отправили в гости к беспощадному с первой же очереди. Тут все проще. Кто-то достаточно смелый решил отстрелить Тиму голову, чтобы поживиться. Лошадь – большая ценность, особенно если продать ее в тауне. А если вспомнить, сколько добра Тим переложил в седельные сумки, то он до неприличия богатая добыча. Имея в противниках одиночку, книжник имел хороший шанс выиграть единоборство. Не самый плохой расклад, если честно говорить, могло быть куда хуже. Откуда стреляли, Тим понял сразу. Стрелок засел в перекошенном кузове красного пикапа, спрятанного в тени длинномерного грузовика. Ярдов 35-40 от минивэна с сумками. И выковырять его оттуда будет нелегко. Достать автоматным огнем? Так это не со снайперскими талантами книжника. И гранату на такое расстояние Тиму не швырнуть. А если швырнуть, то не попасть. Бросить лошадь, вакцину и бежать? Еще чего не хватало. Книжник потрогал щеку, на которое вспухала красная борозда, и зажал ладонью кровоточащее ухо. Больно, но не смертельно. Крови, конечно, много, но еще никто не истекал кровью из простреленного уха. Несколько пуль снова хлестнули по борту его убежища, но Тим даже не вздрогнул. Не сидеть же здесь до темноты. Если забраться на крышу автобуса, то кузов пикапа будет как на ладони. Сбоку не получится, слишком заметно. А вот если зайти сзади... Через минуту Тим уже полз по грязному, шелушащемуся металлу крыши, надеясь, что та не провалится под его весом. Расчет книжника оказался верным. Кузов пикапа он видел превосходно. Вот только в кузове никого не было. Позиция была хоть куда. Книжник с высоты автобуса мог видеть почти все, его самого снизу было не рассмотреть. Тим достал из кармана половину бинокля, доставшуюся ему в наследство от белки, и, стараясь двигаться как можно медленнее и осторожнее, принялся изучать рекогносцировку. Стрелка он обнаружил быстро, его выдала лошадь. При приближении чужого кобыла забеспокоилась, начала перебирать ногами на месте и издавать звук, похожий на ржание. Достаточно было повернуть линзы в ту сторону, чтобы заметить одетого в лохмотье человека, ковыляющего к сумкам с вакциной, лежащим возле минивэна. Чел именно что ковылял. Его бросало из стороны в сторону, словно укуренного, и плюс к этому он еще и хромал, но все-таки двигался со стремительностью хищника. Он был странно одет, кособок и, скорее всего, ранен, но между ним и сумками было не более 20 ярдов, и Тим не имел времени на раздумья. «Стрелять! Немедленно стрелять на поражение!» Книжник схватился за оружие. Магазин неожиданно громко звякнул о металлическую крышу, и чел мгновенно обернулся, воткнувшись ненавидящим взглядом прямо в глаза Тиму. Книжник уже держал палец на спусковом крючке, но нажать на него не успел. Автомат едва не вывалился у него из рук. Снизу, стоя между сгнившими машинами, на него смотрел никто иной, как враг всей его жизни, один из четырех вождей парка. Бегун.